Глава 17. Турк собирался посадить самолет на знакомой полосе к западу от гор, у шоссе, ведущего к нефтепромыслам. Всего в паре миль от могилы Кубелика. Правда, самолет там могли конфисковать, если Майк Эренджи уже позвонил куда следует с требованием возместить убытки. Но этого, похоже, было не избежать в любом случае. Они летели уже над западными склонами, впереди виднелась пустыня, и тут, к удивлению турка, Диана предложила изменить место посадки. «Вы помните, где вы высадили Сьюлин-Муа?» «Более или менее, да». «Пожалуйста, приземлитесь там». Лиза обернулась к Диане. «Вы знали, где живет Двали?» «Все эти годы я почти не слыхала о нем. Здесь, на Западе, полным-полно всяких сектантских и утопических общин самого разного толка. Двали замаскировал свой поселок под одну из таких общин». «Но если вы знали, где он?» «Нет, не знали. До недавнего времени не знали, но даже такая организация, как эта, не может полностью обособиться от мира. Кто-то приходит, кто-то уходит. Мы не знали, где он в тот критический момент, когда ему понадобилось от всех скрыться, перед рождением ребенка. Это означало еще лишних полчаса в воздухе. Чтобы прекратить все более тягостное молчание, турк сказал Лизе: «Прости меня за все, что было в городе, за эту дурацкую историю с телефоном. Что ты собиралась сделать? Послать сообщение матери в Штаты или что-нибудь еще в этом роде?» «В этом роде». Лиза была рада, что турк извинился перед ней, и ей не хотелось теперь осложнять обстановку признанием, что она звонила Брайану, пусть даже и в надежде вызволить Томаса Джина. «Можно я тебя спрошу об одной вещи?» «Разумеется». «Как получилось, что тебе пришлось угонять свой собственный самолет?»
«Я кое-что должен этому типу, владельцу аэродрома. Последнее время дела у меня шли не очень хорошо».
«А почему ты мне ничего об этом не сказал?»
«Мне казалось, что это не лучший путь к сердцу богатой разведенной американки».
«Это я-то богатая?»
«По сравнению со мной, да».
«И как ты собирался выпутываться из долгов?»
«Как-нибудь. В худшем случае продать самолет, положить в банк все, что останется после выплаты долгов, и подыскать себе местечко на каком-нибудь исследовательском судне из тех, что ходят за вторую арку.
За ней нет ничего, кроме скал и отвратительной атмосферы.
Все равно мне бы хотелось увидеть это своими глазами, или...
или что?
Или же я думал, если у нас с тобой что-то склеится, остаться в порту и найти там работу. На трубопроводах всегда есть работа». Лиза не ожидала услышать от него такое. «Теперь это уже не имеет значения», — продолжал турк. «Теперь, независимо от того, узнаешь ли ты что-то об отце или нет, тебе придется возвращаться в Штаты. Там тебе ничего не грозит. Ты из уважаемой семьи, у тебя достаточно связей. Никто не станет тебя там хватать и допрашивать».
«А ты?»
«Я найду, куда скрыться».
«А почему бы тебе не поехать тогда со мной?»
«У меня там могут быть неприятности. Сейчас наше положение не ахти какое. Но мое и раньше-то было не ахти. У меня есть веские причины, чтобы не возвращаться в Штаты».
«Расскажи», — мысленно взмолилась она. «Не заставляй меня мучиться догадками».
«Он тебе не говорил, что он преступник? Из-за этого он и уехал из Штатов. Расскажи мне, пожалуйста».
«Проблемы с законом?» — спросила Лиза.
«Ты правда хочешь это знать?»
«Правда».
Они летели низко над пустыней. За правым крылом высились освещенные луной горы. «Я поджег склад», — сказал турк. — Отцовской.
—
Ты говорил, что твой отец занимался нефтяным бизнесом.
Да, одно время. Но ему не нравилось часто уезжать из Штатов. Его брат занимался импортом, и когда мы вернулись из Турции, отец вошел с ним в долю. Они возили всякий ширпотреб с Ближнего Востока, ковры, сувениры и все такое.
А почему ты поджег его склад?
Лиза, мне было 19. Меня унизили и хотелось отплатить родителю той же монетой.
«А что случилось?» — спросила она так мягко и осторожно, как только могла.
Он помолчал немного, глядя на пустыню внизу, на приборы, на что угодно, только не на нее. «Была одна девушка. У нас были очень серьезные отношения, мы собирались пожениться, но отец и дядя были против, расовые предрассудки, понимаешь ли».
«Она была не белая?»
«Латиноамериканка».
«А тебе что было? Так важно мнение отца?»
«Нет, конечно. Но только не в этом случае. Я его вообще терпеть не мог. Если честно, он был маленький и злой сукин сын. Я считаю, именно он свел мать в могилу. Насрать мне было на его мнение. Но он и сам это понимал. Поэтому вместо того, чтобы поговорить со мной, приехал к родителям той девушки. Предложил ей оплатить год в колледже при условии, что она будет держаться от меня подальше. В ее положении это было очень заманчивое предложение. Больше я ее никогда не видел. Но она тоже переживала. И даже написала мне письмо, в котором все рассказала».
«И ты решил тогда поджечь его склад?»
«Ага. Взял из гаража пару банок метанола, поехал на склад и вылил их на грузовые ворота. Дело было ночью. Когда приехали пожарники, 3/4 склада уже полыхало».
«Отомстил, папаша, нечего сказать».
«Да. Только на складе был человек. Ночной сторож. Из-за меня он провел полгода в ожоговом отделении».
Лиза промолчала.
«Самое тошное, — продолжил Турк, — что мой старик решил это дело замять. Задним числом состряпал какие-то договора со страховщиками. Он меня тут же вычислил и сам мне об этом сказал, что он вынужден нести колоссальные убытки, лишь бы спасти меня от наказания. Я же член семьи. По тем же причинам он так поступил с моей девушкой. Семейные узы, дескать, важнее всего, даже если я сам этого пока не понимаю».
«То есть он ждал от тебя благодарности?»
«Да, представь себе, он действительно искренне думал, что я должен быть ему за это благодарен».
«Благодарности он от тебя, похоже, не дождался».
«Нет», — сказал Турк, — «не дождался».
Он посадил свой Скайрекс там же, где сажал его несколько месяцев назад, когда летал со Сьюлин-Муа, на узкой полосе из растрескавшихся бетонных плит. Эти места казались несусветной глушью, но Диана уверяла, что отсюда меньше мили до поселка. Они двинулись в путь, освещая дорогу фонариками. Турк почуял запах поселка еще раньше, чем увидел его. Пахло водой и цветами, а не безжизненной растрескавшейся почвой пустыни. Они поднялись на небольшой холм, и коммуна оказалась сразу же за ним. Кое-где еще горели огни. 4 дома, внутренний дворик, терракотовые крыши, словно пересаженная из Испании гасиенда. Посреди нее разбит сад с причудливой стальной оградой. Турк разглядел за ней мальчика. Как только мальчик заметил их, он тут же побежал в дом. И к тому моменту, когда они подошли к воротам, за ними стояли уже 10-15 человек, и весь поселок был ярко освещен. «Позвольте я поговорю с ними», — сказала Диана. Турк был только рад такому предложению. Диана подошла к ограде, а они с Лизой остановились чуть поодаль. Турк пытался рассмотреть 4-х, но они стояли спиной к свету, и видны были только их силуэты. Диана прикрыла глаза от света.
«Миссис Рэпка?» — отрывисто спросила она. Из толпы выступила женщина. Турк сумел разглядеть только ее слегка полноватую фигуру и нимб пушистых волос над головой. «Диана Дюпре?» «Боюсь, я привела незваных гостей, и одна из них вы сами. Что вас привело сюда, Диана? Вам нужны объяснения прямо сейчас?» «Нет, но тогда или впустите нас в дом, или прогоните. Я очень устала, и, боюсь, у нас не слишком много времени осталось на разговоры. Скоро сюда пожалуют другие гости». Айзеку хотелось остаться и посмотреть на гостей. В его жизни незнакомцы были явлением столь же исключительным, как выпадение пепла в жизни планеты. Однако у него снова начался жар, и его отвели в постель, где он пролежал без сна, обливаясь потом, еще несколько часов. Он знал, что отросток, появившийся из-под земли в саду и коснувшийся его ладони, не что иное, как одна из машин гипотетиков. Биомашина. Ущербная, неприспособленная к росту в здешних условиях, но когда она обвелась вокруг его руки, Айзек испытал глубокое и пронзительное чувство правоты, словно какая-то доля живущего в нем неудовлетворенного влечения на миг нашла успокоение. Теперь это влечение разгорелось с новой силой. Ему до смерти хотелось на запад, в пустыню. По-человечески это не могло не страшить его самого. Бескрайняя сушь, все, что может там встретиться сама, это непреодолимая нужда. Но теперь он знал и другое, что у загадки есть разгадка. Рассвет мало-помалу стирал звезды. Планета поворачивалась к солнцу, как цветок. Двое из четвертых отвели Турка и Лизу в спальню для гостей, где стояло несколько коек. Простыни и наволочки были чисто выстиранными, но ничем не пахли, словно давным-давно их никто не перестилал. Четвертые держались отчужденно, но вполне доброжелательно, учитывая обстоятельства появления гостей. Та, что помоложе, сказала: «Если вам понадобится ванная, она на первом этаже. Как спуститесь в холл, сразу увидите». «Мне необходимо поговорить с доктором Двали. Не могли бы вы передать ему, что я хочу с ним увидеться?» — попросила Лиза. Четвертые переглянулись. «Мы передадим ему утром». Лиза легла на первую попавшуюся койку. Турк немедленно завалился на соседнюю, и тут же его дыхание перешло в затяжной храп. Лиза постаралась сдержать чувство обиды. В ее голове беспорядочно теснились мысли, но она не могла сосредоточиться ни на одной. Ее слегка пугало, что она зашла так далеко. Во-первых, говоря языком закона, стала соучастницей кражи. Во-вторых, ночует в нелегальной коммуне четвертых. Аврам Двали находился совсем рядом в какой-то из этих комнат, и, возможно, она сейчас была ближе, чем когда-либо, к разгадке тайны, столько лет преследовавшей ее семью. К разгадке или к ловушке? А сам отец? Насколько он сумел приблизиться ко всем этим опасным тайнам? Она вылезла из кровати, прошла на цыпочках по полу и юркнула под одеяло к Турку. Обвелась вокруг него, положив одну руку ему на плечо, а другую просунув под подушку, словно надеясь, что его отвага или бесшабашность передастся ей и станет не так страшно. Жители поселка разошлись, столовая опустела. В ней остались только двое — Диана и миссис Рэпка. Немытые стаканы были сдвинуты в кучу на голой деревянной столешнице. Ночной воздух пустыни проникал в комнату и холодил Диане ноги. «Так вот она, община Двали», — думала Диана. «Условия хоть и суровые, но не без удобств. Здесь ощущалась монашеская атмосфера благоговейного молчания. Было в этом что-то тревожно знакомое. Диана большую часть юности провела
обстановке строгой религиозности. Она знала или могла представить почти все, что здесь происходит. Община, несомненно, функционировала так же, как любая подобная ей, если не считать эксперимента с ребенком. Где-то, возможно, под землей, были упрятаны биореакторы, поддерживающие сверхнизкие температуры, в которых выращивалась и хранилась марсианская фармакопея. Ей прежде случалось видеть гончарные печи, используемые в качестве камуфляжа. Незваному гостю предъявлялась грубая глиняная посуда и утопические трактаты, после чего он отправлялся во свояси, так ни о чем и не догадавшись. Диана лично знала, или, по крайней мере, встречала раньше, большинство основателей общины. Из всех, кто стоял у ее истоков, только один человек на тот момент еще не был четвертым. Миссис Рэпка. Она прошла курс позже. «Должна сообщить вам», — сказала Диана, — «что следователи комитета уже в порт Магеллане. Похоже, в город стянуты крупные силы. Еще чуть-чуть, и они будут здесь. Они ищут марсианку». «Разве они не всегда искали марсианку?» — ответила с ледяным спокойствием миссис Рэпка. «Считайте, что они ее уже почти нашли». «Они знают, что она здесь? Если и нет, то скоро узнают». «А вы не подумали, Диана, о том, что сам ваш приезд сюда может навлечь на нас неприятности?» «Они знают, кто такой Двали и чем он занимается. Знают, что Сьюлин Муа поехала в Кубелик. Исходя из этого, много ли им понадобится, чтобы вас вычислить?» «Немного», — согласилась миссис Рэпка, потупив глаза. «Мы старались не привлекать к себе внимания, но...» «Но», — сухо сказала Диана, — «вы готовы к такому обороту событий?»
«Разумеется. Мы можем собраться за несколько часов».
«А мальчик?»
«Мы позаботимся о нем».
«Анна, а как же эксперимент? Связались ли вы с гипотетиками? Или они с вами?»
«Айзек плохо себя чувствует». Миссис Рэпка подняла брови и нахмурилась. «Ваша ирония сейчас как нельзя более уместна».
«Я думала, вы за это время уже осознали, что затеяли».
«Диана, при всем уважении к вам, если то, что вы говорите, правда, у нас сейчас нет времени на разговоры», — сказала миссис Рэпка и встала. Диана спросила напоследок уже более мягко: «Но хотя бы все у вас шло так, как вы надеялись?» Анна Рэпка остановилась и оглянулась. Диане показалось, что она не удостоит ее ответом. «Нет», — сказала миссис Рэпка без всякого выражения. «Не так».
Лиза проснулась от солнечного света из окна, словно кто-то коснулся ее щеки горячей рукой. Она была одна. Турк исчез куда-то. Может, вышел пописать или позаботиться о завтраке? Она надела джинсы и рубашку, что оставили для нее четвертые. «Аврам Двали. Нужно попытаться как следует сформулировать вопросы, которые она хочет ему задать, и поговорить с ним при первой же возможности, только сначала сходить в душ и что-нибудь поесть». Но в коридоре за дверью слышались торопливые шаги, а выглянув в окно, она увидала дюжину машин, нагруженных скарбом. Вывод напрашивался очевидный. Обитатели покидают поселок. Почему? На это могли быть тысячи причин. Но она вдруг испугалась, что Двали уедет, прежде чем она успеет с ним поговорить. она выскочила в коридор и спросила первого попавшегося четвертого. «Скажите, пожалуйста, где я могу найти доктора Двали?» «Скорее всего, он в столовой, это вниз по коридору и налево через двор. Но он может быть и во дворе, и наблюдать за погрузкой». В конце концов, она нашла Двали у ворот сада. Он стоял и сверялся с каким-то списком. Должно быть, она мельком видала его на университетских вечеринках в Порт-Магеллане. Но на вечеринках отца бывало столько незнакомых ей людей, что все они в ее памяти стали на одно лицо. Напоминал ли он ей кого-то? Нет. Разве что смутно, по фотографиям. Он был четвертым. Следовательно, его внешность 12 лет назад не могла сильно отличаться от теперешней. Бородатый, большеглазый, круглолицый. На голове у него была широкополая шляпа, защищающая от солнца. Нетрудно было представить его расхаживающим по гостиной Адамсов. Еще один доктор, профессор, доцент неопределенного возраста, одной рукой держащий бокал, а другую запускающий в вазу с крекерами. Она собралась с духом и направилась прямиком к нему. «Мисс Адамс», — спросил доктор Двали. «Значит, его уже предупредили». «Меня зовут Лиза». Ей хотелось расположить его к себе, чтобы он не питал в отношении ее лишних подозрений. И в то же время неприятно было принимать дружеский тон в разговоре с человеком, создавшим и держащим взаперти для исследовательских целей человеческое дитя. «Диана Дюпре передала мне, что вы меня искали. К сожалению, в данный момент вы заняты», — докончила она за него. «А что происходит?» «Мы уезжаем». «Куда?» «Кто куда? Оставаться здесь опасно. Почему, вы, наверное, и сами понимаете?» «Мне, правда, нужно всего несколько минут. Я хотела спросить вас о вашем отце». «Я с радостью расскажу вам все, что знаю, мисс Адамс. Лиза. Но вы понимаете, что тут сейчас происходит? Нам нужно не только собраться как можно скорее, но и уничтожить все, что мы успели здесь создать. Почти все. Биореакторы с их содержимым, полученные культуры, документацию, все, что не должно попасть в чужие руки». Двое человек подвезли к грузовику тележку с картонными коробками и перенесли их в кузов. Двали поставил в распечатке галочку. «Давайте вы и ваш друг сядете ко мне в машину. Какое-то время мы сможем проехать вместе. Тогда и поговорим. Но сейчас я не могу отрываться от срочных дел. Ваш отец, мисс Адамс, — прибавил он, — был очень смелым и принципиальным человеком. Мы с ним расходились во мнениях по некоторым вопросам, но я питал к нему глубочайшее уважение». «Это уже что-то», — подумала Лиза. Турк проснулся рано. Его разбудила беготня в холле, и он постарался осторожно выбраться из постели, не потревожив Лизу, которая в какой-то момент ночью перебралась к нему. Она лежала, наполовину завернувшись в одеяло, тихо посапывая, словно нежное творение какого-то всемилостивейшего бога. Он размышлял, как она восприняла то, что он рассказал ей вчера. Ей ведь нужно было не просто знать, что он на самом деле натворил. Она хотела от него одного — взаимного доверия. Может, этого с лихвой достаточно, чтобы отправиться с ней в Калифорнию, в ее родительский дом? Он пошел искать Ибудиану с намерением предложить свою помощь. Все вокруг разбирали и таскали что-то. Было ясно, что четвертые готовятся покинуть поселок. Когда он, наконец, нашел Диану в столовой, Она объяснила ему, что на такой случай в любой коммуне четвертых существуют детальные инструкции, предписывающие кому что делать. Он собрался было приготовить завтрак, однако, вспомнив, что пора будить Лизу, если она еще сама не встала, поспешил обратно в спальню. Но вынужден был остановиться на полпути, увидев мальчика, выглядывающего из-за двери в коридор. Это не мог быть никто другой, кроме того мальчика, о котором говорила Диана. Мальчик — полугипотетик. Турк мысленно представлял себе какого-то несуразного мутанта, но перед ним находился самый обычный ребенок, на вид даже младше своих 12, щекастый и большеглазый. «Привет», — осторожно сказал Турк. «Ты новенький?» — сказал мальчик. «Да, мы прилетели вчера ночью, меня зовут Турк. Я видел вас во дворе. Тебя еще двоих. Меня зовут Айзек». «Рад познакомиться, Айзек. Похоже, сегодня тут все очень заняты».
«Только не я, мне ничего не дали делать».
«Мне тоже».
«Они собираются взрывать биореакторы», — доверительно сообщил мальчик.
«Неужели? Они тебе сами так сказали?»
«Нет, просто...»
Мальчик вдруг замкнулся. Его глаза странно расширились, а их радужка заискрилась золотыми блестками. «Эй, друг, с тобой все в порядке?» — обеспокоился Турк.
«Просто... я вспомнил...»
В шепоте мальчика послышался ужас. Он пошатнулся и стал падать. Турк подхватил его под руки и позвал на помощь.
«Просто... я вспомнил...»
«Что, Айзек? Что ты вспомнил?»
«Слишком многое», — сказал мальчик и расплакался.